Картина недели.
Всем привет, это Петербург, петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, коронавирусные выходные продлены до 12 мая. Но всем понятно, что это промежуточная дата, на самом деле, потому что власти будут смотреть, как мы с вами провели майские праздники, насколько успешно дачники и шашлычники перезаражали друг друга. В Петербурге, например, по официальным данным, это штаб по борьбе с коронавирусом, пик заболеваемости придется на 25 мая. Аккурат две недели с майских шашлыков.
Стало быть, ждем очередное обращение, я так понимаю.
Видимо, да. Но вот в свежем обращении Владимира Путина, которое на этой неделе прозвучало, интересно другое. Президент выступает так, словно он... учитель литературы или истории. В предыдущий раз нам с вами рассказывали про печенегов и половцев, а в этот раз нас озадачили Спартой.
Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех. По сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть, пусть заболеет. Останется инвалидом или даже умрет. Значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя. Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в 21 веке. И скажу прямо, те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность.
Итак, по мнению президента, звучащие повсюду призывы думать об экономике и упразднить карантинные меры обречены на провал, потому что жертвовать людьми для спасения экономики недопустимо.
Во-первых, что касается Спарты и так далее, с точки зрения пиара, в каждом выступлении политического лидера должна быть такая пикантная изюминка или косточка, которую куда-то бросить. Вот вашему брату-журналисту надо вокруг чего-то посудачить, так, чтобы народу было интересно, весело. Вот вы, люди, журналисты, ехидные, как вы только что изящно сказали, перезаражают ли там, кто там, дачники шашлычников, да, или шашлычники дачников. Вот это вам нужно. У Путина, конечно, громадная проблема, на которой, как я понимаю, он всецело сейчас сосредоточен, он отложил громадное количество других государственных дел. А его задача, как действительно национального лидера, а Путин – это национальный лидер, он может кому-то нравиться, может кому-то не нравиться, но он сосредотачивается на своей функции. А функция его в том, чтобы сейчас пройти по лезвию ножа, не порезать себе никакие места при этом, но это даже для него вторично. А вот в одну сторону свалишься, действительно потеряешь огромное количество людей, как это в Америке сейчас происходит. Там огромные потери, оказалось, что у них нет реальной системы здравоохранения. Значит, Путин в наших условиях, условиях, когда мало средств, когда мало ресурсов, когда очень трудно там решать какие-то вопросы, требующие вложения, оборудования, развертывания госпиталей, переориентации врачей. Это чрезвычайно сложные управленческие задачи. Как вот все ресурсы страны сейчас мобилизовать, да еще в условиях падения экономики, понимаете? Как мобилизовать на спасение людей? Это одна сторона. Другая сторона, которую совершенно правильно подмечают журналисты, там, и интеллектуалы, и ученые, и кто угодно, и простые вот люди, наблюдающие за этой ситуацией. Взять и посадить всю страну на карантин, это, конечно, очень сильно уронить экономику. И в чем вся трагедия? А нет у Путина готовых решений, может быть, он с Богом и коммуницирует, может быть, у него есть озарение, как там у Иосифа Бродского, которому там Бог надиктовал стихи. Но на самом деле надо понимать, что это человек, который реальный человек, с реальными человеческими возможностями, у него нет там паранормальных каких-то особых способностей. Он все время собирает информацию, он собирает мнение. Вот я знаю сейчас, что он с некоторыми академиками по медицине, в области медицины. Он по два часа беседует, их выслушивает, что они говорят. Для того, чтобы каждый день в ручном режиме управлять этой ситуацией. Вот это роль Путина такая. Есть роль оппозиции, которая тоже достаточно простая. Простите меня, вот неудобно мне эти слова произносить. Портить воздух. Если Путин сорвется в одну сторону, и у нас, значит, будет спасено очень много жизней, но провалится экономика, что они скажут? Что Путин провалил экономику, а угрозы кризиса на самом деле не было. Если будет в обратную сторону, понимаете, дальше вот мы будем соскальзывать в высокую смертность, пока у нас ухудшается, конечно, ситуация на сегодня. Что скажут? Путин не спас страну, понимаете, и погубил массу людей.
Извините, но это, так сказать, у любого медийного человека, не говоря уж о президенте страны, ну, такая вот участь, как бы ты ни поступил.
Такая участь, поэтому на Путин-то, он не просто медийный человек.
Я говорю,
национальный лидер.
Даже у любого медийного человека. Так а где та грань? Где грань между Спартой, грубо говоря, и экономикой? То есть в какой момент...
Между Сциллой и Харибдой.
Да.
Вот на мой взгляд, то, что он делает сейчас, он делает блестяще, он делает совершенно правильно.
2,5 миллиона дачников в Петербурге, это только по официальным данным. И вот интересно, какая часть этой толпы, она двинется в сторону Ленобласти?
Очень большая. Двинется уже сейчас. Двинулась уже сейчас. Я по своим сотрудникам вижу, что масса народа уже на дачах, что они ведут обучение студентов с дачи. Я вам должен сказать, кстати, что дистанционное обучение, я подчеркиваю, не образование, а обучение. Это, конечно, важная вещь, но это что-то вот никогда не пробовал, скажу честно. Но в моем представлении это что-то вроде резиновой куклы в сексе. Вот. Но не остается ничего другого. Ну вот люди выехали на дачи и работают со студентами с безумной трудоемкостью. Угу. Добросовестные преподаватели тратят намного больше времени, а простые граждане, как вы говорите, любители шашлыков, они, конечно, тоже поедут. А чего им не поехать-то?
Ну, во-первых, Беглов разблокировал карты льготные, да, в один конец.
А это не важно никому.
Ну, это важно все-таки.
Я вам скажу, есть только один серьезный момент, очень серьезный момент, что если там прихватят, вот ты в городе заразился, ты уехал, и через 10 или 15 дней тебя прихватило. Вот возможность за тобой приехать, тебя забрать, чем дальше ты уехал от города, тем ее меньше. Поэтому надо понимать, что ты сел на удаленном доступе в Ленобласти где-то, и тебе дальше оттуда попасть в больницу может быть очень трудно.
18 амбулаторий открыто, если мне не изменяет память. Вот это дополнительно к тому, что уже есть в Ленобласти. Амбулатории эти открыты вот исключительно под дачников, в местах, где дач больше всего.
Ох, дай бог, чтобы это сработало.
Но и мы дай должны... бог, чтобы это не понадобилось.
Да, мы должны понимать, что если случается беда, то далеко не все звенья, они оказываются достаточно отрегулированы, людям надо приспособиться, людям надо научиться работать и так далее, и так далее. Я имею в виду эти 18 пунктов. Они еще не начинали работу, как я понимаю, всерьез.
А давайте вернемся к экономике, к вопросу о том, где деньги-то? На самом деле, где деньги? Вопрос, который волнует уже пару недель, как всю прогрессивную общественность в нашей стране, а почему государство не раздает людям деньги? Почему механизмы поддержки населения, которые работают, допустим, в той же Германии, они не работают в России?
Вы знаете что? Во-первых, есть механизмы, которые создаются десятилетиями. И те механизмы, та система социальной поддержки населения, которая формировалась в Германии, то формировалась десятилетиями после Второй мировой войны. У нас была разрушена советская система медицины, социальной поддержки и так далее. Вот с тех пор, как она была разрушена, мы не создали ничего похожего даже там на США. Тут же Володин сказал достаточно точную вещь. Там раздают на руки по $1000, а для того, чтобы подключиться к аппарату ИВЛ, надо заплатить 78 тысяч.
Александр Сергеевич, речь не об этом. Речь о том, что для того, чтобы экономика хотя бы шевелилась, хотя бы чуть-чуть шевелилась, нужно стимулировать потребительский спрос. Откуда потребительский спрос возьмется у людей, у которых кончаются деньги на хлеб?
Смените Набиуллину.
Так.
Вот часть экономического блока сменили, поставьте перед ними новые задачи, изберите новый экономический курс. Я вам скажу, что сейчас с топовым вот слоем чиновников типа Набиуллиной, такие задачи не решаются. А в Китае они порядка 10 там, и даже больше лет назад были поставлены, были проработаны. Там специально занимались. Ведь Китай был страной, которая обслуживала весь мир. Это всемирная мастерская, где для всего мира руками китайцы делают огромное количество продукции. На внешний спрос работает. Так вот, Китай давно задался проблемой подъема внутреннего спроса, и они ее экономическими механизмами решили. У нас с нашей Набиуллиной поднять нельзя ничего, кроме процентных ставок по кредиту.
Хорошо, но в этих условиях, смотрите, на воздушный парад, салюты на 9 мая.
Которые все... никто не увидит, я надеюсь.
Неправильнее было потратить эти деньги на помощь людям?
Да вы знаете что, может быть и правильно, но в каком-то смысле это то же самое, что вот вы поздравляете свою маму с днем рождения и несете ей цветы. Не лучше ли было бы потратить эти деньги еще на один пакет картошки, значит, бутыль там подсолнечного масла?
Ну, Александр Сергеевич, нет, ну подождите, это разница очень большая, потому что в данном случае я считаю, что это огромная провокация для того, чтобы люди вышли на улицу, потому что кто будет смотреть салют по телевизору?
Вот
ну, сами представьте
себе. Не я принимал это решение, мне это тоже кажется немного странным, мне трудно сказать, какие тут были мотивы. Со мной никто не обсуждал. Я бы задал бы те же вопросы, которые вы задаете. Вот. Ну, может быть, для того, чтобы всем сказать, что, вы знаете, все-таки вот мы это для вас сделали, посмотрите по телевизору. Вот. Я как-то не могу себе представить, хотя я думаю, что несколько десятков тысяч дураков может найтись, но я не могу себе представить, что, допустим, сотни тысяч ленинградцев-петербуржцев, они вот помчатся, встать на берегах реки сейчас, в толпе постоять, не дай бог.
Ну, мы это обсудим после майских праздников.
Вернемся в эту студию после рекламной паузы.
Картина недели.